Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ленинградской области иерей Михаил Легеев расскажет о практике святого причащения. Отец Михаил – доцент Санкт-Петербургской духовной академии, автор учебников по патрологии и аскетике. Недавно вышли в свет его труды «Богословие истории и актуальные проблемы экклезиологии» и «Богословие истории как наука». Нам удалось пообщаться с отцом Михаилом Легеевым на одном из семинаров по развитию построению евхаристической общины, который проводил храм святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. Каковы современные проблемы практики причащения? Что об этом говорят святые отцы и современное богословие? Отец Михаил сначала коснулся истории вопроса.
Ну вот на сегодняшний день не секрет, что существуют различные взгляды или подходы к практике причащения мирян в самой церкви среди священников. И часто, в общем-то, даже эти взгляды или подходы вступают в конфликт друг с другом и, так сказать, имеют такой конфликтный характер. Ну и сам факт, как минимум, вот наличие такого многообразия свидетельствует уже о некоторой проблеме, которую надо решать и с которой надо работать. Осмысляя вот эту проблему, часто, или, по крайней мере, иногда, подходят те, кто ее осмысляет, с какой-то такой формальной стороны, формальным подходом. Ну, например, можно услышать такие вот слова, что вот есть типикон, там 32 глава, где сказано о определенной практике причащения, вот 7 дней поста, известие учительное, что-то еще, и поэтому вот такая традиция есть, надо действовать так и так, и мы не можем причащать на Светлую Седмицу, например, ну или что-то еще. Или другой, например, вариант может быть, когда говорят, вот есть практика древней церкви, каноны древние, которые говорят о том, что причащаться должны все всегда и непременно за каждой службой, и тут тоже нечего обсуждать, так сказать, вот мы это имеем, и, как говорится, вопрос решен. Вот если мы ограничиваемся вот самими этими аргументами формальными, то этого недостаточно. Важно не только, так сказать, ссылаться на какие-то конкретные такие моменты исторические, но и понимать, что вообще есть такое таинство причащения, таинство Евхаристии, что происходит с человеком в этом таинстве, и каковы, так сказать, если можно так выразиться, механизмы того, что с ним происходит, и как это объяснить богословским образом. И прежде чем говорить о каком-то богословии, я бы хотел обратиться немного к истории. К истории, чтобы показать, что в церкви, в истории в действительности существовали разные и даже самые разные подходы к причащению, с одной стороны. Но с другой стороны, за этими разными подходами у святых отцов можно было проследить неизменно некие важные критерии богословского характера при наличии разных подходов. Итак, обратимся к истории. В древней церкви, в первые 3 века, по Рождеству Христову, ну, в целом, общепризнанным фактом можно считать, что причащались все приходящие к литургии, все верные, ну, за исключением тех, кто был отлучен от причастия по каким-то в силу серьезных каких-то тяжких грехов на какое-то время. В целом, это было всеобщее причащение. Об этом свидетельствуют и некоторые древние канонические правила, например, 9-е апостольское правило, цитата, «всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца службы, как бесчиние в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного». Ну, тут речь даже не конкретно о причащении, тут скорее в этом правиле свидетельствуется сам факт вот этой практики, что кто приходил в церковь и был до конца, тот причащался. Или другой пример. Второе правило Антиохийского собора. Все входящие в церковь и слушающие священные писания, но по некоторому уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причащения Святой Евхаристии, да будут отлучены от церкви, да то ли, как исповедуются, окажут плоды покаяния и будут просить прощения. Но даже при таком скажем так, характере всеобщего причащения в первые века, уже тогда можно было выделить и некоторые акценты, и некоторую уже начальную дифференциацию в практике причащения, скажем так, в разных регионах. Например, святой Юстин Мученик, это римская церковь, свидетельствует о том, что тем людям, которые членам общины, которые не были на Евхаристии, через диаконов причащение преподавалось дома. Или другой случай, или другой вариант. Святой Киприан Карфагенский, это Карфагенская церковь, III век, свидетельствует о наличии практики ежедневного причащения дома святыми дарами. Это вот практика Западной Церкви уже начинает, так сказать, как-то выделить. Вот есть такие свидетельства особых акцентов в Древней Церкви. Начиная с IV века возникает более существенная дифференциация практики причащения. И более, можно сказать, что более ярко проявляются акценты в отношении этой практики в разных богословских школах, в разных поместных церквах. В общем и целом, на Востоке наиболее тут характерны представители антиохийского богословия, антиохийской церкви, ее практика. На Востоке в большей степени акцентуируется или больше придается внимание подготовке к причащению человека. Причем под подготовкой понимается не то, что мы, так сказать, часто понимаем сейчас, да, не какие-то конкретные там, не конкретный свод молитв или чего-то, или что-то еще, но подготовку в самом таком широком смысле слова. Речь идет о подготовке в самом широком смысле слова. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Пусть чистая совесть составляет для нас то время, в которое мы должны приступить ко святым тайнам». Святитель Иоанн Златоуст именно внутреннюю готовность человека, какой бы мы смысл ни вкладывали в эти слова, да, готовность ко встрече со Христом, поставляет главным условием самого причащения. Тот же святитель Иоанн Златоуст свидетельствует и о наличии в его время уже практики редкого причащения, сосуществующей с практикой причащения постоянного и регулярного. Цитата. «В древности многие приступали ко святым тайнам без разбора. Заметив вред, который бывает от небрежного приступления к причастию, отцы назначили 40 дней поста, дабы все мы, тщательно очистив себя, приступали таким образом к причащению святых тайн с чистой совестью», опять акцентирует этот момент, «чистой совестью, насколько нам это возможно». Надо заметить такое отступление, что какие бы акценты ни делали древние святые отцы Востока или Запада, разных школ, все они учитывали вот оба ключевых момента. Синергии, если можно так выразиться, участия человека в таинстве причащения. Это усилие самого человека, с одной стороны, энергия человеческая, и, с другой стороны, та божественная помощь, божественная же энергия, которую человек получает через таинство. Но акценты при этом были разные, как я отмечаю. На Западе, например, я вот какие-то только такие наиболее характерные моменты озвучиваю. На Западе, примерно в это же время, рубеж 4-5 веков, святитель Амвросий Медиоланский призывает к ежедневному причащению святых тайн, добавляя при этом, что будем же причащаться ежедневно, а не так, как делают это греки раз в год. Ну, понятно, что здесь некоторое утрирование присутствует в этой фразе, но тем не менее. В общем и целом, в Римской церкви и на Западе в целом, и в Александрийской части церкви в это время также утверждается практика либо причащения за каждой литургией, либо даже ежедневного причащения. В более позднем святоотеческом богословии, скажем так, в позднем византийском, основной упор делается на покаянной и деятельной подготовке к причащению, поскольку, скажем так, церковь уже византийского такого или поздневизантийского периода, она в большей степени наследует традиции восточных богословских школ. При этом, опять же, так сказать, отмечу, что подготовка понимается в самом общем смысле. Цитата. «Нам подобает, если мы желаем приобщения ко Христу, взирать на Его божественную жизнь во плоти и путем уподобления ей священной безгрешностью восходить к благовидному и непостыдному состоянию. Тогда нам и будет даровано приобщение к подобному. Подобное, в данном случае, это сам Христос. Уподобляясь Христу через исполнение заповеди, через труды, уподобляясь различные христианские, да, уподобляясь Христу по человечеству, мы оказываемся способны и соединиться с Ним по человечеству, а значит и обожиться через Его божество. Мысль такая. Это цитата из Корпуса Апологетикума. Преподобный Феодор Студит, сторонник непрестанного причащения, пишет в одном письме следующее конкретному человеку. «Почему ты столько лет редко причащаешься? Это должно иметь какое-нибудь обоснование. Причащаться должно нередко, и даже не просто каждый день, но с чистой совестью». Опять та же мысль, что «сто нас за уста». «Ибо еды, сказанной пияй, недостойны, суд себе ясты пиет, не рассуждая тело Господне». Итак, если ты, наблюдая таким образом за своим состоянием, с благоговением медлишь некоторое время, то это хорошо. Будет ли то недолго или долго, предела этому нет. Кроме того, чтобы приступить с чистым сердцем, насколько возможно это для человека. Преподобный Симеон, новый богослов, это уже X век, сам причащавшийся ежедневно, в качестве подготовки к причащению святых тайн указывает на два момента прежде всего. Чистоту сердца и веру в силы таинства. Святитель Григорий Палама настаивает на покаянии, как на обязательном условии причащения. И вот некоторые вершины развития вот этого исихасского богословия можно полагать учение святить о причащении, о Евхаристии и вообще о таинствах святого Николая Кавасила. Это конец XIV века. Святой Николай Кавасила рассматривает жизнь человека, христианина, члена церкви, как некий исторический процесс. С одной стороны, процесс движения к эсхатологической встрече со Христом, а с другой стороны, процесс движения к перманентной встрече со Христом в Евхаристии, где Евхаристия является важнейшими опорными точками этого процесса. Главная идея святого Николая Кавасилы такова. Человек должен заработать причастие. Встреча со Христом есть процесс человеческого труда. Кто не работает, тот не ест. Именно вот эти слова святого апостола Павла он истолковывает именно в евхаристическом ключе. В прямом смысле этого слова. В поте, цитата, «в поте лица необходимо снедать хлеб сей наш, за нас ломимый. Необходимо, чтобы к сей вечере приступали не ленивые и бездеятельные, но делающие». Необходимо, чтобы не было никакой остановки в делах и трудах человеческих на этом пути. Вот эта идея безостановочного пути ко Христу, которая находит свое вот такое наиболее ясное воплощение в богословии святого Николая Кавасилы, зародилась существенно раньше. Ну, основание мы видим и в Евангелиях, и в апостольских посланиях апостола Павла, апостола Петра. Очень яркий пример тут нам дает, возвращаясь немножко к прошлому, преподобный Макарий Египетский, который говорит о том, что человеку невозможно спастись, ну так близко к тексту, по памяти я цитирую, не будучи совершенным. Но, добавляет он, само совершенство, он понимает специфически, совершенство в данном случае есть совершенство исполнения духовной меры человека, исполнение меры тех сил духовных, которые он имеет на данный конкретный момент времени. Вот для святого Николая Кавасилы именно таков есть путь ко Христу. И если человек осуществляет этот путь, тогда причастие окажется в нем действенным и станет подлинными вехами на этом пути. В противном случае, как он говорит в одном из мест, причастие может послужить и не во осуждение, и не во спасение, но лишь сохраняя наличное состояние человека. Святитель Симеон Солунский, ну, почти современник святого Николая Кавасила и последний крупный богослов вот этого поздневизантийского периода, говорит следующее. «Мы, архиереи и иереи, да будем всегда причастниками страшных тайн. Что касается до прочих, до церковных членов, И они часто доприемлют приобщение с покаянием, сокрушением сердца и готовностью души. Но после этого он добавляет: «И никто из людей богобоязненных и любящих Господа пусть не пропускает Четыридесятницы». То есть из этих слов мы уже видим о том, что практика редкого причащения была весьма распространена в это время. Это конец XIV века, начало XV. А у кого довольны силы и внимание, и чаще, довольны силы и внимание, и чаще пусть приступает такой к причастию Христову, даже если нужно, и в каждую неделю, ибо в этом общении наша жизнь и сила. В общем и целом, расцвет, если можно так выразиться, практики редкого причащения в поздневизантийское время связан со спецификой в это время самой христианской жизни. Сами святые того времени свидетельствуют о том, что в последние времена не будет и тени тех духовных подвигов, которые они совершают. Но это не будет означать умаление святости, но лишь изменение специфики отношения церкви с внешним миром. Впоследствии, после падения Константинополя и постепенного нарастания в целом апостасийных процессов в мире, то есть процессов деструктивных, отхода мира от церкви, постепенно ситуация меняется. И к XVII веку мы имеем следующее. Имеем определенный конфликт между, с одной стороны, формами или практикой причащения, которая, закрепившаяся, так сказать, в сознании в этом периоде, была ориентирована в целом на какие-то большие подвиги, с одной стороны, а с другой стороны, выражала идею вот этого непрерывного пути человека ко Христу, о котором говорил святой Николай Кавасило. И эти подвиги помогали осуществлять этот путь. И с другой стороны, вот эти формы, эта практика приходит в конфликт с условиями жизни самой церкви и членов церкви в мире, которые существенно изменились. В силу апостасийных процессов давление мира на церковь среди слабейших членов церковных происходит шатание, скажем так, расцерковление. Уже тогда начинается постепенно процесс расцерковления, особенно в греческой церкви. И идея великих подвигов, соединенных с непрерывностью духовного пути, оборачивается в сознании, ну, в той или иной степени широких народных масс, в идею оправдания собственного бессилия в сочетании с максимальным уходом от причастия, оттягиванием причащения, чем реже, тем лучше. С оправданием всего этого идеи собственного недостоинства. Ситуация достигла критического порога к середине XVIII века. И первыми это ощутили отцы Калевады. Святой равноапостольный Косьма Италийский, ну, он предшественник Калевадов и родоначальник греческого просветительского движения, и святые преподобный Никодим Святогорец, Макарий Каринский, Афанасий Парийский, которые составили это движение в Греции. Это движение было ориентировано именно на идеи широкого народного просвещения, на идеи воцерковления, развоцерковляющегося народа. И главным, скажем так, одним из главных элементов вот их проповеди был призыв к частному причащению. Плюс к этому это широкая народная проповедь, адаптация святых отцов, святоотеческих творений к современному сознанию современного человека и издательская деятельность. Вот три основных компонента деятельности Калевадов, отцов-просветителей греческих. Понятно, почему это движение началось в Греции, а не в России, например, потому что в то время, в XVIII веке, русский народ, пребывая в воцерковленном государстве, существенно меньше испытывал вот эти деструктивные давления вот этих антипреданий, деструктивных процессов со стороны мира. На рубеже XVIII и XIX веков идеи Калевадов и через их наследников, через преподобного Паисия Величковского, проникают в русскую церковь. Иногда говорят, что вот Паисий Величковский и его ученики принесли исихазм в России, в русскую церковь. Это неверно. С богословием сихазма русская церковь всегда была знакома, а принесли они именно идеи просветительского движения в новых условиях жизни церкви. Учениками каливадов уже в России и их наследников становятся оптинские старцы, преподобный Серафим Саровский, святитель Феофан Затворник. И особенно в этом ряду можно выделить святого праведного Иоанна Кронштадтского. Все они выступали за частое причащение, за возврат к практике частого причащения, что было обусловлено именно историческими условиями жизни церкви. Иногда можно услышать такую мысль, что вот в древности причащались все и всегда, а потом церковь стала совершать ошибки многочисленные, там с государством связалась, там много всяких, так сказать, высказывается тут мнений, и начался разброд. В церковь проникло, так сказать, множество людей не очень-то верующих, отсюда стали редко причащаться, и вот, наконец-то, мы должны восстановить древнюю практику. Тут неверна сама идея, вот в таком мнении. Практики существовали разные в жизни церкви, и это было обусловлено историческими обстоятельствами. Климент Александрийский еще в III веке сравнивал причащение с молоком. «Христос нам, детям, изливает молоко своей любви», писал он о Евхаристии. Этот образ не случайен. Действительно, древняя церковь представляла собой период младенчества церковного организма. И не случайно ее члены сравниваются здесь с детьми, которых питают молоком. И питание это непрестанно. Потом эти члены взрослеют, это образ, да, и становятся более способны к таким трудам, которые могут явить в себе образ той богооставленности, которую испытал на кресте сам Христос. Вспомним преподобную Марию Египетскую, да, которая не причащалась много лет. Но это исключительный случай, конечно же. Да? Но, тем не менее, это тоже жизнь церкви и одна из форм ее жизни. Вот образ богооставленности самого Христа, а мы в Страстную Пятницу не совершаем Евхаристию, именно поэтому, людьми вот такой высоты духа мог проявляться в таких формах, добровольного многолетнего пустынничества без святых тайн. Святые отцы XIX века, наследники движения каливадов в русской церкви, не случайно все больше и больше говорили о частом причащении, и мы видим, так сказать, чем ближе к XX веку, тем больше об этом было разговоров. Это было обусловлено тем, что вот эти апостасийные процессы все больше и больше проникали уже и в жизнь русского общества. Одолевали, пытались одолевать уже и членов русской церкви.
От истории священник Михаил Легеев перешел к осмыслению вопроса с богословской точки зрения.
Очевидно, что причащение имеет две стороны медали, если можно так выразиться. Как я уже сказал, с одной стороны человеческое усилие, человеческий труд, человеческая энергия, с другой стороны энергия божественная, которую человек получает в таинстве, которая его поднимает выше, взращивает и дает силы на новые труды. Таинство Евхаристии, как и все таинства, и как вообще, по большому счету, все в жизни церкви, синергийно, где участвуют совместно Бог и человек. И вот тут полезно нам для понимания того, что происходит в таинстве причащения, немного коснуться вопроса о синергии. Ну, самый яркий пример – это преподобный Иоанн Кассиан, V век, который участвовал в так называемых пелагианских спорах, возражая блаженному Августину и монаху Пелагию по вопросам как раз взаимодействия Бога и человека на пути человека к Богу. Каковы же, скажем так, вопросы, которые ставились вот в этой синергийной полемике? Вопросов основных было два. Первый вопрос. Что совершается прежде? Человеческое усилие или божественное? И второй вопрос. Как соотнести меры человеческого и божественного усилия? Не правда ли похоже на нашу, так сказать, ситуацию с причастием? Ответы были следующие у преподобного Иоанна Кассиана. По первому вопросу, что прежде? Он отвечает так. Мы не можем ответить, что прежде, потому что процесс духовного роста человека есть процесс взаимодействия свободных лиц или личностей, как сейчас говорят. С одной стороны Бога, Отца, Сына и Святого Духа, а с другой стороны человека. И бывают ситуации, когда начинает Бог, а продолжает человек. А бывает, что когда начинает человек, а продолжает Бог. Тут нет жесткого критерия. Это свободное взаимодействие, свободный диалог. И второй вопрос. Как соотнести меры божественного и человеческого усилия? Ответ такой. Тоже в каком-то смысле парадоксальный. Невозможно соотнести меры. Человек может потрудиться совсем немножко, а Бог ответит ему много. Вылит на него целое ведро благодати, образно выражаясь. А может быть, по промыслу Божию, совершенно наоборот. Человек приложит какие-то колоссальные усилия, а Бог будет ему отвечать по чуть-чуть. В силу особого промысла. В отношениях, в синергийных отношениях Бога-человека недопустим юридизм. Ты мне, я тебе. Можем применить эти мысли и к таинству Евхаристии, к причащению. Ну вот, я люблю такой образ. Старичок с лопаткой. Нужно выкопать фундамент для дома, например. И поставили туда старичка. Он будет, ну или такого слабого человека. Он будет слегка там тыкать лопаткой, ну через месяц вырыет этот фундамент. А лопаткой будет тыкать там каждую минуту. А можно экскаватор пригнать, копнуть один раз ковшом супермощным. Там, месяц готовиться к этому, потом копнуть, и все, яма готова. Вот образно выражаясь, преподобная Мария Египетская – это духовный экскаватор такой. А современный человек, ну понятно, что мы не конкретного человека берем, а среднестатистического, если можно так выразиться. Современный человек – это старичок с лопаткой. Но принципиально важно, чтобы сохранялся все-таки сам этот синергийный принцип. Должны трудиться и Бог, и человек. К Богу слово «должны» неприменимо, конечно, да? Бог нам всегда подает свои блага. Но необходимо усилие и божественное, и человеческое. Речь даже не о мерах конкретных, а о самом факте усилия. Поэтому святые отцы всегда, какие бы акценты, и в какие бы времена, и в каких бы это богословских школах ни происходило, чтобы они не акцентировали, тем не менее всегда они наставили на этом факте самой синергии причастия. Факте синергии причастия и необходимости духовного процесса, духовного движения человека как единого процесса. Этот процесс не обязательно должен быть тождественен с идеей непрестанного причащения. Я приводил примеры, цитату, например, преподобного Феодора Студита, сторонника постоянного причащения, кстати говоря. Не обязательно. Но этот процесс безоглядного движения к Богу предполагает Евхаристию, причащение, как некие вехи или точки на этом пути. Более частые или более редкие, могут быть разные варианты.
Отец Михаил, а не могли бы вы рассказать о практике причащения на вашем приходе?
У нас практика следующая. Причастников у нас много. Все постоянные прихожане, как правило, причащаются у нас за каждой литургией. В общем и целом, вот у нас, например, в воскресный день на двух службах, на ранней или поздней, плюс вместе с поздней, до коронавирусной вот всей этой истории, где-то около 600 причастников было. Вот примерно такой объем народа. Вот, приезжают к нам и прихожане у нас как местные, там с Юки, Осиновой Рощи, ближайших мест, так и приезжает много пациентов отца Григория, которых он лечил или лечит. Он работает с зависимостями, психотерапевт, лечит от зависимости алкогольной, там, курения и разных других. У нас поэтому в храме много мужчин. Вот то, что многие отмечают, что необычная такая особенность, что он обычно в храмах больше женщин, а у нас очень много мужчин, по крайней мере, как минимум одинаковое количество женщин, если не больше. Как я уже сказал, что в целом у нас причащаются все прихожане. Могут быть какие-то крайние, например, случаи, когда кого-то там не допустим до причастия, но это очень редко такое бывает, исключительно какие-то случаи. Обычно исповедуем мы на вечернем богослужении накануне и во время литургии до Великого Входа исповедуем.
Скажите, пожалуйста, вот что касается подготовки к причастию, обычно это 3 дня поста, нужно прочитать 3 канона, последование ко святому причащению, приходить, разумеется, натощак. Верно, такая подготовка на вашем приходе, например, осуществляется?
Но прежде всего несколько слов таких общих соображений до того, как говорить о приходе. Как я уже сегодня и говорил, да, о чем святые отцы свидетельствовали, могли быть разные совершенно подходы к причащению в плане как раз подготовки. Тут нельзя под одну гребенку, так сказать, все грести. Совершенно разные ситуации бывают. И главное искать вот этой духовной выгоды, о которой говорил преподобный Серафим Саровский. У нас, поскольку прихожане постоянно исповедуются каждое воскресенье, а кто-то и чаще, то не требуется от них 3-дневных постов. Это же там, скажем так, нету обязательного такого условия вообще поста перед причастием. Если духовник там индивидуально скажет, допустим, день или полдня там поститься, это уже на индивидуальном уровне решается, а такого обязательного требования нет. Что касается правила к причащению, то, ну, опять же, тут духовники, я думаю, своим духовным чадом немножко по-разному могут говорить, да, кто-то там исповедуется отца Григория, кто-то у меня, кто-то у других священников нашего храма, у нас несколько священников, поэтому тут могут быть нюансы, наиболее, может быть, такой вот вариант типовой, если можно так выразиться, да, это, ну, если, например, ко мне обращается, это последование к причащению, если человек успевает вычитать, если даже, например, не успевает все молитвы, тогда канон к причащению и там первую и последнюю молитву. Разные ситуации бывают. А 3 канона можно с более редкой какой-то периодичностью уже индивидуальной читать. Это не, как обязательно перед каждым причащением не ставится такое условие. Что еще там? Ну, по евхаристический пост, да, перед причастием, ну, ничего не вкушать, да, как у нас там минимум 6 часов, ну, а так с вечера, если утром евхаристия совершается, ну, это, в принципе, условие обязательное для прихожан. Ну, и тут бывает какие-то исключения, естественно, там какие-то человек больной, тяжело больной или еще что-то, бывают исключительные случаи. Но еще раз, это все, в принципе, это все решается на уровне индивидуальной, так сказать, индивидуального общения с духовником. Общий принцип такой все-таки, что вот как духовник благословил, с учетом обстоятельств, так для конкретного человека, так и происходит. Вот иногда можно услышать такие вещи. Там, с одной стороны, люди говорят, что я вот недостоин причаститься и не буду причащаться. И на это часто возражают священники, объясняют людям, что перед Христом мы все недостойны, и хоть бы мы там святыми были, все равно, так сказать, мы останемся недостойными. Но вот тут можно добавить к этому еще такой момент, что богословие вообще наше антиномично, противоречиво, в хорошем смысле этого слова, исполнено богословских противоречий. Ну, пример, там, троические догмы, 3 равно 1, это же противоречие, правильно? Или христологические догмы, 2 равно 1. И так во многом другом. И в данном случае, вот это к вопросу вот, об антиномиях богословских, вот, к вопросу о достоинстве и недостоинстве я вспомнил, что святые отцы на самом деле употребляют оба эти выражения, и достоинство, и недостоинство. С одной, даже часто одни и те же святые отцы говорят и о том, и о другом в разных местах. С одной стороны, они говорят, что мы тотально недостойны причащаться, но, несмотря на это, должны, чтобы все-таки соединиться со Христом. А с другой стороны, они говорят все-таки о том, что мы должны достойно приступать. Это формально противоречие, да? Но верно и то, и другое. Имеется в виду вот та самая чистая совесть, о которой говорил святой Иоанн Златоуст. Потому что бывают ситуации, когда причастие для человека невозможно. Я вот могу вспомнить, мне вспомнился один случай. Ну, это было на исповеди, но я могу назвать, поскольку я людей не называю, так сказать, человека не называю конкретно, а просто ситуацию рассказываю. Человек на исповеди стоит, исповедуется. Ну, что-то сказал там и говорит потом такую фразу, что «Господи, помоги там совершить то, что я хочу. Помоги совершить то, что надо сделать». Меня это насторожило, фраза. Я его спрашиваю, скажите, пожалуйста, а о чем вы сейчас сказали, что имеется в виду? Я вот полюбил другую, ну вот это же любовь, божественное чувство, и вот сейчас прищусь, приду домой и скажу жене, что я тебя, так сказать, оставляю, поскольку вот любовь перешла к другой. Я и говорю человеку, что если вы эту мысль не оставите, то причащаться вам нельзя категорически. Можете причащаться только под таким соусом, что всякие такие мысли оставляете. И я ему сказал о том, что речь здесь не о божественной какой-то любви, а о греховной и так далее, и так далее. Ну вот пример, да? Когда, если человек не изменит своего сознания, он причаститься не может. Ни под каким, как говорится, условием, да? Потому что здесь человек недостоин причащаться не в том смысле, в каком мы все недостойны, да, оставаясь грешниками, а в том смысле, что он вот в данном конкретном случае, он совершенно очевидно идет в какую-то сторону противоположную от Христа, пытаясь порвать с близким человеком и так далее. То есть вот это как некий такой пример привел.
Резюмируя сказанное, священник Михаил Елигеев подчеркнул.
С одной стороны, мы должны учитывать особенности нашего времени, конкретного нашего времени. А они говорят о том, что человеку потребно частое причащение, что именно оно способно в условиях вот этого натиска антипредания исплотить приход и выцерковить человека. Если можно так выразиться словами Иоанна Кассиана, в наше время больше действует Бог и меньше человек. Но человек все равно призван действовать. Иногда даже сам приход в храм для человека, для иного человека, уже является подвигом. Но не для всякого. И это тоже нужно учитывать при практике причащения. Потому что, и это следующий момент, нужно учитывать особенности конкретного прихода. Одно дело храм какой-то, собор в городе, другое дело там где-то в институте в каком-то приход. Третий в деревне храмик, четвертый там на Северном полюсе и так далее, в монастыре. Везде разные условия и разные люди. И оставаясь верными вот этому базовому принципу синергийного характера Евхаристии, мы можем найти уже какие-то нужные формы. И еще тут можно было бы вспомнить слова и мысль, можно сказать, одну из ключевых мыслей знаменитой беседы с Мотовиловым преподобного Серафима Саровского. О духовной выгоде, а именно о том, что в духовной жизни можно идти разными способами и человеку, и приходу, да, ко Христу. Но задача и человека, и священника, духовника, настоятеля и так далее, направить человека по пути или по путям наиболее выгодным, это слова преподобного Серафима, по которым он сможет быстрее возрасти во Христа и теснейшим образом соединиться с Ним.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном», о современных проблемах практики причащения рассказывал клирик храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в деревне Юки Ленинградской области, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, автор учебников по патрологии и аскетике иерей Михаил Легеев.